Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Участь легендарного античного города Пальмира в центре Сирии, несколько дней назад захваченного отрядами радикальной группировки «Исламское государство», стала новым доказательством провала стратегии борьбы с самыми, вероятно, знаменитыми на сегодня экстремистами мира, избранной мировым сообществом. Пока неизвестно, насколько велик ущерб, причиненный десяткам расположенных здесь уникальных объектов из списка всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Однако историки и археологи уже похоронили Пальмиру, как ранее другие древнейшие города, памятники и музеи, оказавшиеся во власти варваров. Исламское государство бросает все новые вызовы миру, убивая и мучая сотни тысяч людей и стирая с лица земли их историю. Представители президента Сирии Башара Асада сообщили, что во время сражения вокруг Пальмиры правительственными войсками были уничтожены несколько боевиков, судя по их документам, приехавших из России, Казахстана и Узбекистана и входивших в некий кавказский отряд группировки «Исламское государство», в котором якобы состоят выходцы из стран СНГ, общающиеся между собой на русском языке. По некоторым сведениям, сегодня в рядах исламистов воюют от 1,5 до 4 тысяч граждан России, Грузии и 5 стран Центральной Азии – Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Армия Башара Асада и поддерживающие ее отряды ополченцев, равно как и формирование умеренной сирийской оппозиции, например, Свободной армии Сирии, измотанные боями между собой в течение нескольких лет, продолжают отступать под натиском исламского государства, сегодня захватившего уже половину территории Сирии, где, помимо прочего, расположены основные газовые месторождения страны. До сих пор режим Башара Асада еще не сталкивался со столь серьезной угрозой и не получал такого удара по собственной репутации в арабском мире. Сейчас дамасское государственное телевидение уверяют, что армии, по крайней мере, удалось эвакуировать из Пальмиры почти все мирное население и вывести часть исторических артефактов. Но, разумеется, не главное – храмовые комплексы, колоннады, монументальные арки, античный театр или древние захоронения.
Подразделения вооруженных сил Сирии отступили из Пальмиры после того, как убедились, что большая часть мирного населения покинула город, чтобы спастись от зверств террористов из Исламского государства. Их многочисленные отряды ворвались в Пальмиру и сейчас захватили район, где находятся все знаменитые античные постройки.
Пальмира, или же древнеарамейский Тадмор, то есть город Пальм, по легенде, основанная царем Соломоном, веками считалась одним из культурных центров античного мира. Однако сегодня здесь находится лишь небольшая деревня и огромная зона археологических раскопок среди сохранившихся за тысячелетия строений, в основном древнеримских. Пальмира, в честь красоты и величия которой в США в XIX веке были названы несколько городов, давшая вторые поэтические имена Петербургу и Одессе, Северной и Южной Пальмира, некоторое время являлась столицей одноименного богатейшего Пальмирского царства, мечтавшего при правлении знаменитой Зенобии превзойти славу Рима. Этот город был символом древнего мультикультурализма и разноязычия, напоминает генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.
Я крайне обеспокоена тем, что происходит сейчас в Пальмире. Ранее уже дважды я обращалась с официальной петицией ко всем участникам сирийского конфликта отвести все свои вооруженные формирования и прекратить любые боевые действия вокруг города. Пальмира – это совершенно уникальный и необычный объект всемирного культурного наследия в ближневосточной пустыне. Любые разрушения здесь станут не только военным преступлением, но также будут означать колоссальную утрату для всего человечества. Нам необходима тотальная мобилизация сил всего мирового сообщества. Нужно, чтобы все подписали петицию с призывом отвода войск из Пальмиры. Нельзя допустить, чтобы повторились недавние катастрофы: разрушение Немруда, Хатры, разграбление музея Мосула. По большому счету, как минимум, и Совет Безопасности ООН, и все политические лидеры мира, и особенно пользующиеся известностью и уважением главы всех религиозных конфессий, обязаны приложить все усилия, чтобы предотвратить наступающий ужас. Это крайне важно, ведь мы говорим о колыбели цивилизации, о наследии, которое принадлежит всему человечеству.
Возможно, боевики Исламского государства, ведущие священный джихад против, как они говорят, христианства, христианско-иудейской западной цивилизации действительно нащупали ее самые болезненные точки, и поэтому они столь публично и эффективно перед объективами телекамер в последнее время уничтожают именно ее историческую память и идентичность, символы культуры. Это, безусловно, приводит жителей западных стран в больший ужас, чем ежедневные и становящиеся потому пресными новости об убийствах и страданиях, например, мало кому ранее известных современных ассирийцев или езидов, также оказавшихся в полной власти экстремистов. При этом есть масса доказательств того, что непримиримые воины ислама уничтожают далеко не все столь ненавистные им древние памятники и артефакты на подконтрольной территории. Они научились организовывать самостоятельные раскопки и мародерствовать в музеях, чтобы потом сбывать награбленное на черных рынках коллекционеров искусства в Азии и Европе, выручая огромные средства, идущие впоследствии на финансирование создаваемых ими же террористических сетей в тех же самых странах. Война, объявленная всему миру исламским государством, это ежедневная гибель на огромных территориях сотен, а возможно и тысяч людей, и страдания выживших миллионов, а не только уничтожение и разграбление памятников древности, напоминает Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш.
Мы столкнулись с необходимостью, в первую очередь, оказания масштабной гуманитарной помощи людям, бежавшим из Сирии и Ирака. Только зарегистрированных беженцев из Сирии и соседних стран более 4 миллионов. Кроме того, внутри самих Сирии и Ирака в связи с развитием событий оказалось почти 15 миллионов внутренне перемещенных лиц. Все они остро нуждаются, не имея самого элементарного – воды, еды, жилья и лекарств.
В Ираке на днях боевики Исламского государства взяли под контроль стратегически важный город Рамади, центр крупнейшей провинции Анбар, расположенный примерно в 110 километрах к западу от Багдада, и распространили заявление о захвате ими десятков танков и ракетных установок, оставленных отступившими правительственными войсками. Капитуляцию Рамади эксперты называют крупнейшим поражением иракских правительственных сил в противостоянии с боевиками за последние несколько месяцев. США, на действенную помощь которых уповают в Багдаде, а после захвата Пальмиры вполне вероятно уже и в Дамаске, продолжают участвовать в международной операции против исламистов лишь путем нанесения авиаударов по их позициям в Ираке и Сирии и пока не намерены радикально менять стратегию. Об этом, в частности, заявил представитель Белого дома Джордж Эрнест.
Власти США продолжат воплощать в жизнь стратегию, изложенную президентом Бараком Обамой, которая заключается в создании и обучении в Ираке и Сирии достаточного количества местных военных формирований, способных эффективно противостоять исламскому государству на своей собственной земле. При этом они получат сильную поддержку со стороны международной коалиции из 60 государств, которую возглавляет президент Обама. В районе вокруг города Пальмира в Сирии сейчас, однако, нет никаких вооруженных формирований, оснащенных и подготовленных этой коалицией. И мы сегодня признаем, что создание таких сил потребует достаточного количества времени.
Сегодня и Ирак, и Сирия, рушащиеся под ударами экстремистов, без мощной международной поддержки и военной помощи могут просто прекратить свое существование как государство на политической карте мира, после чего катастрофическая война на всем Ближнем Востоке с самыми непредсказуемыми последствиями и вовлечение в нее множества других противоборствующих стран станет неизбежной. Об этом говорят многие эксперты, в том числе те, кто считает, что наступление исламского государства сейчас вполне возможно остановить имеющимися силами на иракской и сирийской территориях. В частности, так думает политический аналитик, обозреватель телекомпании «Аль-Джазира» Ахмед Аль-Абиат.
Если четыре силы в Ираке не договорятся о координации своих усилий, борьба с радикальными исламистами затянется очень надолго. Я говорю в первую очередь о правительственной армии, во-вторых, о военизированных шиитских отрядах, в-третьих, о суннитских племенах и, в-четвертых, о международной коалиции. Если хотя бы кто-то из них не сможет согласованно сотрудничать с остальными, эта война продлится еще многие годы. Ныне утвержденная стратегия противостояния террористам оказалась не очень эффективной, особенно в части организованных США международных авианалетов на позиции группировки «Исламское государство» в Ираке и Сирии. Коалиции так и не удалось ни наладить взаимодействие с силами, воюющими на земле, ни получить доступ к имеющейся у них важной стратегической информации.
В начале этой недели командующий сухопутными войсками Ирана генерал Ахмад Ахмад Реза Пурдастан заявил парламенту страны, что группировка «Исламское государство» концентрирует свои силы в приграничных районах на территории Пакистана и Афганистана, и что отныне Иран стоит перед лицом новой очень серьезной угрозы. Тегеран, помимо возглавляемой США международной коалиции, самостоятельно оказывает весомую финансовую и военную поддержку иракскому и сирийскому правительствам в их борьбе с исламистами, и в правительственных войсках Ирака и Сирии работают сотни иранских военных советников. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. И еще один интересный штрих к теме войн на Ближнем Востоке. Впервые за последние 3 года, в прошлое воскресенье, в сирийском аэропорту Латакия приземлился самолет, прилетевший из Европы. Это был рейс из Киева транспортной компании «Автолюкс», который теперь будет выполняться еженедельно. Мой коллега и соавтор Андрей Шароградский разбирался в том, будет ли пользоваться популярностью такой маршрут и может ли возобновление прямого сообщения между Украиной и Сирией иметь негативные политические последствия для Киева.
В следовавшем из Киева в Латакию самолете типа Boeing 737, который вмещает более 100 человек, было всего 10 пассажиров. Однако в компании надеются, что рейс Киев-Латакия будет пользоваться популярностью. Во-первых, на Украине учится довольно много сирийских студентов. Во-вторых, тем сирийцам, которые собираются путешествовать в Европу, будет гораздо удобнее добираться через Киев, чем нынешним обычным путем через Бейрут, сказал в интервью агентству Рейтер Майкл Хаддад, директор одного из частных сирийских университетов.
Прилететь из аэропорта Латакии в аэропорт Киева удобнее, чем ехать через Бейрут, где нужно останавливаться на границе и много хлопот. Дорога и отели дорогие, поэтому лететь напрямую лучше и безопаснее. И на Украине большая сирийская община.
Латакия – главный порт Сирии на Средиземном море. Он полностью контролируется правительственными войсками и расположен на удаленном расстоянии от района боевых действий на востоке страны. Одна из стюардесс первого рейса Киев-Латакия по имени Анастасия чувствует себя в безопасности.
Страха не было. Интересно прилететь в новую страну, о которой у нас в Украине мало информации. Интересно общаться с хорошими людьми. Здесь много дружелюбных людей.
Стоимость полета из Киева в Латакию и обратно сейчас составляет около $600. Украинский политолог Виктор Небоженко с настороженностью отнесся к налаживанию прямого воздушного сообщения между стремящейся к евроинтеграции Украины и Сирией, чей нынешний режим многие страны Запада считают преступным.
Конечно же, это связано с какими-то, скажем так, благородными гуманитарными мотивациями, потому что в Сирии идет война. Но Украина очень ревниво относится к тому, когда те или иные страны нарушают международные санкции против России, особенно в случае с Крымом, Донбассом и так далее. Тем более Украина должна соблюдать санкции, которые накладывает международное сообщество на сирийский режим. Поэтому я бы на месте правительства этого не делал. И нельзя давать повод для того, чтобы считать, что мы сами первые нарушаем международные договоренности о режиме санкций по отношению к Сирии. Точно так же будут относиться и к нам. Поэтому, конечно, нужно очень осторожно, и, может быть, не стоит это делать, такие рейсы не стоит делать регулярными. Я прекрасно понимаю, что есть такая необходимость, и это длинная традиция, давняя еще советских времен, рейсов между Ливаном, Сирией и Украиной. Это всегда было. Но там идет война, и, в общем-то, к сирийскому режиму относятся, пусть и противоречиво, но есть какие-то эти международные ограничения. Это из-за проблем безопасности он туда не летал, а прежде всего из-за каких-то определенных санкций.
Более того, Виктор Небоженко полагает, что рано или поздно Крым окажется в сфере интересов боевиков террористической группировки «Исламское государство», поэтому Украине необходимо особенно осторожно относиться к сотрудничеству с Сирией.
На каком-то этапе, вероятно, через какое-то время, боевики ИГИЛ появятся в Крыму. Никак не связаны ни с украинскими волонтерами, ни с Украиной, и ни с местным крымско-татарским населением. Там конфликты начнутся между радикалами ИГИЛ и российскими солдатами. Но это будет не скоро, это будет через год где-то, не раньше. Вот и все. Поэтому я не думаю, что Украине надо давать повод, чтобы потом находили связь между действием украинской власти и появлением боевиков ИГИЛ в Крыму. А они точно появятся. Ведь ИГИЛ — это совершенно новый тип войны, когда они не защищают там язык, веру и так далее. Они тупо сражаются, и все. Точно так же они придут в Крым и будут говорить, что они защищают крымское население, но при этом крымское население их туда приглашать не будет. Вот что я хочу сказать. Это новый стиль в международных конфликтах, когда та или иная политическая сила не прикрывается мотивацией защиты населения. Это что-то новое. И следующее за этим – это Ферганская долина, это Крым обязательно. Не хотелось бы, чтобы потом западная пресса искала далекие связи между Киевом и Дамаском.
Это был киевский политолог Виктор Небоженко. Представители руководства компании «Автолюкс» отказались от телефонной беседы с корреспондентом «Радио Свобода» по поводу перспектив заполняемости авиарейсов Киев-Латакия и количества сирийцев, живущих на Украине. В секретариате компании также отказались подтвердить или опровергнуть опубликованную на сайте телекомпании New Tank Dynasty информацию о том, что «Автолюкс» — украинско-сирийская компания. На сайте компании никаких указаний на это нет. «Автолюкс» занимается прежде всего грузовыми перевозками, имеет представительство во многих городах Украины. Компания предоставляет услуги и по перевозке пассажиров на автобусах. Она, как указывается на сайте, награждена многими дипломами, грамотами за вклад в развитие автомобильного транспорта, за весомые достижения в профессиональной деятельности, плодотворный и добросовестный труд. Какой-либо информации об авиарейсах «Автолюкс», кроме перелетов Киев-Латакия, корреспонденту «Радио Свобода» обнаружить не удалось.
Напомню, что над этим материалом работал мой коллега и соавтор Андрей Шароградский. Вы слушаете программу «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Большая часть населения Земли живет в бедности. Каждый пятый житель планеты вынужден выживать меньше, чем на $1.25 в день. Борьба с нищетой в разное время и в разных формах объявлялась Организацией Объединенных Наций приоритетом развития. В частности, сейчас, с 2008 по 2017 годы, идет уже второе десятилетие ООН по борьбе за ликвидацию нищеты, объявленное после того, как закончившееся первое десятилетие практически не привело ни к каким результатам. Несмотря на международные усилия, на разных уровнях число беднейших людей на планете продолжает расти. Главная проблема – для борьбы с нищетой не хватает эффективных инструментов. Впрочем, если судить по большой свежей публикации в журнале Science, один действенный метод спасения людей из так называемой «ловушки нищеты» все же найден. О возможном изобретении вакцины от нищеты я побеседовал с научным обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Добрыниным. О культуре бедности, которая необратимо меняет сознание целых поколений людей, живущих в бедных странах мира, экономисты, психологи и культурологи говорят очень много. До сих пор у международного сообщества, у ООН, у мировых финансовых институтов, у богатых стран в наборе было очень много громких слов о необходимости борьбы с нищетой в странах Азии, Африки и Латинской Америки, и очень мало действенных методов. То есть, наверное, совсем не было, если судить по результатам. Так вот, что предлагается на этот раз?
Давайте, во-первых, определим, что значит борьба с нищетой, вообще откуда она берется. Дело в том, что мы говорим о беднейших людях, о людях, которые оказались встроены в экономическую систему западной цивилизации, но при этом не получают от нее никаких благ, они только отдают. И с точки зрения западной цивилизации, с точки зрения этих экономических отношений, они оказались в ущемленном состоянии и вынуждены выживать на практически $1 в день. Так вот, для того, чтобы исправить эту ситуацию, нужно их встроить в существующую систему экономических отношений таким образом, чтобы они получали от нее те преимущества, которые она может предложить. Например, финансирование, например, возможность заниматься предпринимательством. И, собственно, все программы, которые существовали, они как раз были направлены именно на это. Самая популярная из них — это то, что называется микрофинансирование. Она была придумана около 30 лет назад в Бангладеш одним местным предпринимателем, который получил американское образование. Идея была в том, что людям, у которых ничего нет, все равно можно давать кредиты под очень маленькие проценты, просто нужно внимательно следить за тем, чтобы они эти деньги тратили не на еду, не на свадьбы, не на похороны, а на то, чтобы развиваться. В первую очередь, на то, чтобы создавать какие-то маленькие компании, маленькие фирмы, заниматься торговлей или открывать маленькие фермы, например. Но исследования показали, что, к сожалению, микрофинансирование помогает далеко не всем, потому что для того, чтобы этот небольшой кредит тебе помог, у тебя что-то должно уже быть. Начать дело с нуля при помощи микрофинансирования почти невозможно. Второй метод помощи — это просто давать деньги или продукты. Но, естественно, деньги тратятся, продукты проедаются, в итоге не остается ничего. Задача была в том, чтобы придумать систему, которая позволила бы людям создать для себя маленькое рабочее место, создать маленькую компанию и при этом начать зарабатывать самостоятельно. Ну и такая программа появилась, она была придумана тоже в Бангладеш, правда, другой компании, называется «Брак». Это крупнейшая в мире некоммерческая организация. Идея заключается в том, что людям выдается некоторое количество того, что называется условно средствами производства. Это может быть, например, скот в большинстве случаев, или какое-то оборудование для маленького магазина. Кроме того, им дается маленькая денежная или продуктовая стипендия, чтобы они этот скот, который они получили, не проели. Они ничего не должны возвращать. И очень важный элемент программы заключается в том, что в течение 2 лет за ним ведется постоянный контроль. Куратор к ним приезжает раз в неделю, он их обучает пользоваться этими средствами производства, ухаживает там за скотиной или заниматься торговлей. И он следит за тем, чтобы полученная благотворительная помощь тратились бы именно на развитие этого маленького предприятия. Они проедались бы, не отдавались бы в качестве возврата долгов и так далее.
Есть ли основания предполагать, что те люди, страны, общества, группы людей, которые давно являются постоянными получателями западной финансовой помощи, я ведь не только сейчас о Бангладеш и об этом эксперименте говорю, фактически эта помощь всегда была безвозмездной. Вот смогут ли они по-новому масштабно оценить ситуацию и свое положение, и поменять свое мышление, свою культуру бедности? Не воспримут ли они эти программы микрокредитования как очередную манну небесную? С учетом, конечно, крайне низкого уровня образования, который всегда сопутствует нищете.
В течение 2 лет их учат тому, что данная им помощь — это не то, что может помочь им в жизни сегодня, а это то, что должно помогать им в жизни на протяжении следующих лет. И, как ни странно, именно такой метод оказался достаточно эффективен. Эксперимент устроен очень просто. Группа ученых, в основном из американских университетов, взяли около 20 тысяч человек, это около 10 тысяч домохозяйств из 6 стран мира. Я говорил, что программа была придумана в Бангладеш, на самом деле она размножена и сейчас существует во многих бедных странах. В исследовании шла речь об Эфиопии, Гане, Гондурасе, Перу, Индии, Пакистане. И дальше ученые просто смотрели, что происходит с людьми, которые получили помощь через 2 года после начала программы, то есть в момент официального завершения программы, и еще через 1 год, то есть год спустя, после того, как никаких контактов с НКО, никаких визитов кураторов уже не было. Конечно, ученые боялись, что они обнаружат, что через год вся та польза, которую программа принесла людям в течение первых 2 лет, просто исчезнет. Но оказалось, что это не так. Оказалось, что статистически значимое улучшение уровня жизни, повышение потребления и даже такие вещи, как увеличение политической активности, заметно и через 3 года, то есть год спустя после окончания программы.
Можно ли на основе вот этого эксперимента строить глобальные выводы?
Есть такое понятие, которое часто используют, говоря о глобальной нищете, ловушка нищеты. То есть речь идет о том, что для того, чтобы людей перевести из категории ультранищих, очень бедных людей, в категорию просто бедных людей, им требуется какой-то достаточно большой толчок. Видимо, он связан с культурными особенностями тоже. То есть действительно люди просто ленятся, люди считают, что их жизнь ничего не может изменить и так далее. Помогает этот эксперимент вырваться из ловушки бедности? Судя по экономическим показателям, судя по числам, которые ученые смогли посчитать, судя по данным, которые они получили, да, это получается. Люди начинают потреблять не намного больше, то есть они начинают потреблять больше, но разница не так уж значительна, это около 10-12%. Тем не менее, эти 10-12% как раз говорят о том, что люди переходят в категорию просто бедных людей. Это очень существенно.
Какие критерии отличают очень нищих, очень бедных людей от того, что вы называете просто бедными? Вот есть какие-то структурные пункты и критерии оценки?
С одной стороны, есть некоторая величина, $1.25, это если человек живет на такую сумму в день, то он считается ультрабедным. Но структурно можно говорить, что человек переходит в категорию просто бедных, если он, грубо говоря, перестает собирать объедки из мусорного бака, а если он начинает чем-то заниматься. Если он чем-то занимается, что приносит ему стабильный доход, что позволяет ему получать большее количество пищи, денег, приобретать больше товаров, в том числе и непищевых, то это значит, что он вырвался из этой категории самых нищих людей. Он становится просто бедным, потому что он мало зарабатывает, но он зарабатывает. Задача именно заставить людей зарабатывать.
Напомню, что я беседовал с научным обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Добрыниным о возможном изобретении действенного метода борьбы с нищетой в беднейших государствах. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!